2. Моин Энтердю. Мы стали друзьями. А потом он ее забрал. Тем временем мне становилось все хуже и хуже. И никто в целом мире не удосужился объяснить мне, что происходит. Знаете, есть одна песенка про Жанну д'Арк. Так вот, они ее при мне все пели и пели, будто нарочно. А мне от этой песенки все время хотелось плакать, потому что умом своим я тогда еще все прекрасно понимала, а еще они рекомендовали мне заняться спортом, но мне тогда уже было не до этого. И вот настал тот день, когда я оказалась в Мичиган-авеню и пошла милю за милей. В конце концов, они меня догнали на машине. Садиться в нее я, понятное дело, не... 3. Хотела поэтому... Они втащили меня насильно, а внутри оказались санитары. После этого случая я уже начала понимать, что все дело в моей голове. Мне ведь когда-то доводилось наблюдать за сумасшедшими. Ну что ж, теперь вы знаете, почему меня здесь держат. Вот только пользы от лечения я не вижу. Все эти доктора по 20 раз на день заводят со мной разговор о том, что сами же велят мне забыть. Они лишь бередят мне душу. Именно поэтому сегодня я все же написала, наконец, отцу и попросила его забрать меня домой. Я рада, что... 4. Результаты проведенного вами обследования пациентов оказались столь утешительны. А когда вы говорите человеку, что он здоров, и ему разрешается, наконец, покинуть клинику, то это действительно должно быть и есть самое большое счастье. И снова из другого письма. И все же я думаю, что вы могли бы отложить очередное обследование и написать мне пару строк. Представляете, вчера мне притащили целую дюжину грампластинок с записями моих припадков. Ну, это чтобы я не забывала, что положено кричать сумасшедшим. Но только я их все разбила. И поэтому моя сиделка теперь на меня обиделась и не хочет со мной разговаривать. Кстати, я ведь там ору по-английски. И слава богу, что сиделка этого языка не понимает. Один доктор в Чикаго говорил, что я притворяюсь. Но я-то знаю, что на самом деле он хотел сказать совсем другое. Во мне живет 2 разных человека. Недаром он обмолвился, что я как 12-цилиндровый Пикард, то есть 2 в одном. А он о таких лишь слышал, но ни разу в жизни не видел. Вот только мне тогда было не до него. Я как раз притворялась сумасшедшей. А когда я притворяюсь сумасшедшей, мне решительно наплевать на то, сколько во мне цилиндров, пусть даже 1 000 000. В тот вечер вы говорили, что научите меня одной интересной игре. Знаете, я склонна думать, что главное в жизни – это... 2. Любовь. По крайней мере, так должно быть. В любом случае, я рада, что вы так заинтересовались обследованием. Ведь теперь вам некогда грустить. Вечно ваша Николь Уоррен. Увы, нередко среди ее писем попадались и другие. В них он между строк читал отчаяние и безысходность. Дорогой капитан Дайвер, я вынужден обратиться к вам, потому что кроме вас у меня никого нет. Я просто уверена, что если даже мой измученный разум в состоянии осознать всю нелепость моего нынешнего положения, то вам она должна быть более чем очевидна. Теперь, когда рассудок мой наконец вернулся, и я могу отдать себе отчет в том, что со мной произошло, я чувствую себя совершенно раздавленной. К тому же меня непрестанно терзает жгучее чувство стыда. Ну что же, именно этого они, скорее всего, и добивались. Должна сказать вам, что мои родные бессовестно меня предали. Взывать к их жалости, а тем более умолять их о помощи, бесполезно. Короче говоря, я пришла к выводу, что дальнейшее пребывание в клинике лишь отнимает у меня остатки здоровья и на много лет сократит мою жизнь. Неужели у них и хватит дальше бесстыдства делать вид, что случившееся со мной вообще... Два. Излечимо. Не кажется ли вам, что пора положить этому конец? На самом деле я сижу в этом сумасшедшем доме лишь потому, что никто из них так и не изволил сказать мне правду. Ведь если бы тогда я понимала случившееся так, как понимаю сейчас, я бы устояла. Уверяю вас, я не из тех, кого легко сломить. Но мои родные, которые просто обязаны были меня просветить, почли за благо оставить меня в неведении. Три. И вот теперь, когда я, расплатившись за их подлость, наконец все поняла, они стоят передо мной с наглыми рожами и твердят, что я должна верить в то, во что верила раньше. Особенно один из кожи вон лезет. Но поздно. Далеко-далеко, по другую сторону Атлантики, остались те, кто мог бы скрасить мое одиночество. Я брожу, как в тумане, и все время думаю лишь о том, чтобы отсюда вырваться. Сделайте милость. Помогите мне устроиться переводчицей. Французский язык для меня как родной, да и немецкий тоже. Кроме того, я довольно прилично говорю по-итальянски и немного по-испански. Протяните мне руку помощи, и я буду благодарить вас до конца моих дней. В крайнем случае я могла бы окончить курсы и работать медсестрой Красного Креста. Как бы то ни было, любой, даже самый каторжный труд после этого дурдома покажется мне блаженством. И вновь, поскольку моя версия произошедшего для вас, как я понимаю, неприемлема, вы могли бы, по крайней мере, изложить мне свою собственную. У вас лицо доброго кота, а не та идиотская гримаса, которую, как видно, здесь принято строить. Кстати, доктор Грегори подарил мне вашу фотокарточку. На ней вы не так красивы, как в военной форме, но зато кажетесь совсем юным. Мон капитане, как же я была счастлива, когда получила вашу открытку! Вы правы. Добрую половину всех этих сиделок и санитаров надо гнать взашей. Будьте уверены, все, что вы хотите сказать, я прекрасно поняла. Вот только в тот вечер, когда нам с вами довелось повстречаться, мне почему-то показалось, что вы лучше других. Дорогой капитан, вчера у меня на уме было одно, сегодня другое. Должно быть, именно в этом, если не брать в расчет моего нежелания подчиняться здешним порядкам, а также полного отсутствия чувства меры, и заключается моя болезнь. Я бы с радостью согласилась стать пациенткой любого психиатра, которого вы порекомендуете. А здесь они только, знай себе, с утра до ночи валяются в ваннах и распевают «Играй в саду своем, играй в своем саду». Когда-то был два, и у меня свой сад, где я могла играть, но теперь в прошлом и в будущем одна лишь беспросветная тьма. Представьте, вчера в булочной они опять имели наглость завести этот свой пошленький мотивчик. Я схватила гирю и чуть было не треснула ею одного из них по башке, но санитары схватили меня и увели. А теперь прощайте. Мое состояние вновь сделалось крайне нестабильным, поэтому я больше не смогу вам писать. Целый месяц он не получал от нее писем, и вдруг сюрприз. Я все же медленно возвращаюсь к жизни. Сегодня цветы и облака. Ну что ж, вот и окончилась, наконец, война. А я даже и не заметила, что она вообще была. Даже не представляю, как мне вас благодарить. У вас лицо белого кота, не только доброго, но и мудрого. Однако на той фотокарточке, что дал мне доктор Грегори, на кота вы совсем не похожи. Сегодня днем я ездила в Цюрих. Как же странно снова увидеть город. Сегодня мы ездили в Берн. Там такие занятные часы. Сегодня мы были высоко в горах. Там эдельвейсы и дикие нарциссы. После этого письма стали приходить реже, но он взял за правило отвечать на каждое из них без промедления. Вот одно. А знаете, мне вдруг захотелось, чтобы кто-нибудь в меня влюбился. Так как когда-то давно, еще до моей болезни, влюблялись в меня мальчишки. Однако мне кажется, что пройдут еще годы и годы, прежде чем я стану думать об этом всерьез. Случалось, что в силу своей занятости или по какой-либо иной причине Дик не мог отправить ей ответ в тот же день. Тогда вслед за первым письмом неизменно прилетало второе, встревоженное и страстное. По-видимому, вы мною присытились. Боюсь, что я жестоко ошибалась, считая нашу дружбу. Всю ночь я не сомкнула глаз, думая, что вы больны. Так пишут влюбленные. Однажды Дик и вправду заболел. У него был грипп. Когда же болезнь наконец отступила, он впал в состояние такой душевной опустошенности, что продолжал поддерживать эту странную переписку лишь по привычке. А вскоре вовсе ее забросил, неожиданно зачастив к новой телефонистке из Висконсина. Их знакомство состоялось в Бар-сюр-Обе, где она работала в военном штабе. И, надо сказать, единственным ее преимуществом перед Николь Уоррен было то, что, в отличие от последней, она имела возможность присутствовать в жизни своего нового поклонника не посредством писем, а лично. Губы у нее были пунцовые, как у модели, а в столовой ей дали говорившее само за себя прозвище «коммутатор». Тем временем вернулся Франц. Он был преисполнен чувства собственной значимости, и, глядя на него, Дик в очередной раз подумал, что клицинист из его друга наверняка вышел бы просто отменный. В коридорах здешних корпусов можно было часто услышать громовые раскаты его голоса. Все пациенты и сиделки перед ним трепетали. Однако сам он при этом умудрялся оставаться совершенно спокойным. Вселяя в них ужас, он лишь тешил свое непомерное, но при этом вполне безобидное тщеславие. Что же касается истинных его переживаний, то они были немногочисленны, и кого-либо из них посвящать он считал излишним. Итак, настало время поговорить «А пациентки, Дик, — сказал он, — давненько мы с тобой не виделись, брат, и мне, конечно, хочется о многом тебя расспросить, да и самому есть что рассказать. Но давай все-таки сперва о ней. Признаться, все эти месяцы я с нетерпением ждал того дня, когда ты, наконец, приедешь, и я все тебе расскажу». Подойдя к шкафу, он извлек было из него на свет Божий целый ворох бумаг, но, бегло просмотрев их, решил, что толку от них будет мало, и, отодвинув их на край стола, начал свой рассказ.